Легенды латвийской музыки. Доброе светлое утро всем! Легенды латвийской музыки сегодня в приподнятом праздничном настроении. Всех со светлым праздником Пасхи. Поздравляю от души, мира, счастья, свободы, чего нам так не хватает сейчас, хорошего настроения и самочувствия, и прекрасной компании. Вот компания у меня действительно сегодня замечательная. Инта Зегнера. Приветствую, и ужасно хочется окунуться в мир музыки.
Доброе утро, и мы, конечно, окунемся в мир музыки, и притом это будет такое праздничное настроение, я, по крайней мере, так надеюсь, потому что наш герой – музыкант, которому только что исполнилось 50, и это дирижер Карел Марк Шишон. И здесь, конечно, возникает вопрос, а при чем тут латвийская музыка? Но если мы представим хотя бы те годы, которые Карел Марк Шишон провел вместе с нашим национальным симфоническим оркестром, то мы можем праздновать даже не 20 лет, а 21 год уже, потому что впервые он здесь за дирижерским пультом с нашими музыкантами выступал в 2000 году, а уже с 2009 он был главным дирижером и художественным руководителем нашего национального симфонического оркестра, и на этом посту был до 2012 года. Но еще что важно подметить, что, кстати, Карел Марк Шишон является и гражданином Латвии с прошлого года.
Но тогда мы имеем полное право говорить о легенде латвийской музыки.
Причислить его к легендам нашим. И еще один повод мы имеем, чтобы так говорить, потому что Карел Марк Шишон действительно очень любит Латвию, он поддерживает связь с нашими музыкантами, он их приглашает в свой оркестр в Гран-Канария, там и Вестард Шимкус выступал, там и музыка Андриса Дзенитиса звучала, туда ездили и другие музыканты из нашего симфонического оркестра.
Да так что там говорить, он с Латвией породнился.
Он породнился с Латвией, потому что мы же знаем, что его супруга, известный в мире меццо-сопрано Элина Гаранч. Об этом мы всем сегодня и поговорим в программе.
Перспектива ясна. Родственные связи, связь с главным оркестром страны, личные воспоминания и эмоции, связанные с Латвией. И вообще, наверное, жизнь нашего героя – это пример современного музыканта, который не знает границ географических, который открыт творческим идеям и готов сотрудничать с творческими коллективами во всем мире. Вот так сейчас живут высококлассные музыканты.
Да, и как Карл сам говорил, что в основном они живут вне дома, потому что работа на первом месте, надо разъезжать в разные страны, и дома – это особые минуты и часы. И, кстати, они сюда вместе с Элиной приезжают гораздо чаще, чем может нам может показаться, потому что мы судим по концертам, а на самом деле они приезжают просто сюда инкогнито, они не объявляют о своем приезде, и пресса не собирается, чтобы вот в аэропорту сфотографировать, как возвращается семья Карела Марка Шишона и Элины здесь проводить какое-то время в Латвии. Но Латвия им дорога, и как вот недавно, несколько дней назад, когда мы с ним поговорили по телефону, он говорил, что он все равно держит руку на пульсе, он в курсе всего того, что здесь происходит в музыкальной жизни Латвии. А когда я его спросила, если ему так сразу бы надо было вспомнить какой-то один самый яркий момент, который он мог бы сейчас вот так сразу воспроизвести из своих воспоминаний, что ему связывается с Латвией и с нашим симфоническим оркестром, вот что бы он сказал. И тогда он назвал меланхолический вальс Эмила Дарзенша, который прозвучал здесь в 2008 году в нашей национальной опере. В 2009 он стал главным дирижером. А этот вечер в национальной опере и это звучание меланхолического вальса он сам вспомнил как один из самых-самых особых моментов, потому что он сказал, что так, как этот вальс звучал в тот вечер, это невозможно повторить. И даже если мы стремимся всегда еще лучше, еще лучше, еще лучше, то даже к этой интерпретации это не относится, потому что это было что-то особое.
Что мы знаем о нашем герое? Вот он какой-то. Известный и талантливый иностранец. Появляется в Латвии.
Шармантный.
Шармантный. Видный. Замечательное слово, да.
Темпераментный.
И он, можно сказать, влюбляет в себя целый оркестр. Ну, потому что для того, чтобы руководить так долго таким музыкальным коллективом, с характером, естественно, нужно сойтись характерами, тебя должны полюбить. И это произошло в Риге. А вот что было до Риги и откуда взялся этот мальчик, я думаю, сегодня интересно узнать нашим слушателям.
Кстати, что касается нашего национального симфонического оркестра, мы еще об этом поговорим, потому что у Карла Маркса Шишона были очень строгие требования, и он от них, кстати, не отступил. И в конце-то концов, не дождавшись конца своего контракта, он отступил от должности главного дирижера. Но это тоже такая особая история, потому что он очень-очень желал, чтобы оркестру повысили зарплату, что за такие мизерные деньги спрашивать у оркестра все больше, все больше, все больше, имея в виду нагрузку, что они просто, чтобы заработать, бегают с одной работы на другую, еще и на третью, и они устают. И ему казалось, что это все неправильно поставлено, и несмотря, что это были годы кризиса, как мы знаем, с 2008-го, он требовал, чтобы эта ситуация изменилась. И если она не изменится, тогда он сказал, что он уйдет с должности главного дирижера. И, кстати, так он и сделал, да. Вот такое вот случилось в 2012 году. Но поскольку ты мне задала вопрос, откуда же взялся Карл Маркс Шишон, Карл Маркс Шишон взялся из Лондона. Ну, что значит взялся? Карл Маркс Шишон родился в Лондоне, он учился в Королевской музыкальной академии в Лондоне, а потом и в высшем учебном музыкальном заведении или Hochschule für Musik в Вене у Леопольда Хагера. И уже в 1998 году вместе с одним бизнесменом Яном Агнусом они стали соучредителями Гибралтарского филармонического оркестра. И, кстати, Карл Маркс Шишон, он и продолжает служить художественным руководителем этого общества. И не только. Он же является и главным дирижером, и художественным руководителем и Гибралтарского филармонического оркестра сейчас. И уже это с 2017 года, и контракт все продолжается, продолжается. Ну, последние даты — это 2023 год, но я вполне уверена, если он сам захочет, это будет продолжаться еще и еще, потому что у Карла Маркса Шишона всегда были очень азартные идеи, всегда он действительно хотел создать вот праздник в музыке. И здесь он тоже этот праздник создавал самым разным образом. Если это был новогодний концерт, то там действительно был фейерверк, и там, ну, просто искры летели со всех сторон. Но это я не говорю в смысле шоу, но это я говорю в смысле вот этой радости и темперамента, и в то же время профессиональности, как играл оркестр. Ну, это было такое особое сотрудничество, и не зря публика его любит до сих пор, и он очень любит рижскую публику, и он говорил, что такое сочетание интеллигенции, внимания, добродушности, понимания и сердечности такой публики нет нигде, какая публика есть в Латвии. Так что это нам большой комплимент с его стороны.
Интересно, а что он говорит об оркестрантах? Ведь долгое время, и так он не просто работал, да, или сработался с оркестром, ну, защищал права вообще музыкантов, как-то был таким активным, даже, я бы сказала, с политической, социальной стороны.
Он боролся за музыкантов, но в то же время он был очень требовательным.
Потому это ведь хорошо, правда?
Ну, естественно, потому что это как раз и поднимает уровень любого коллектива. Это может и неприятно, когда вот оттачивая до последней детали, уже надоел ты со своими замечаниями. Но
ну,
я так
а
говорю,
как же без этого?
Я в оркестре не сидела, так что не знаю. Но у него есть эта интересная черта характера, что с одной стороны действительно такой испанский темперамент, а с другой стороны британская точность в деталях, то есть это желание отшлифовать до последнего вот все, чтобы было сделано очень-очень, можно даже сказать, педантично, аккуратно. И, конечно, если сочетаются такие черты характера, то вот и происходит то музыкальное приношение, какое мы слышали не раз и не раз. Запись, которую мы только что слышали, и я думаю, вы оценили, как звучат духовые инструменты, хотя бы уже про струны не говоря, это была фарандола Жоржа Бизе, которую наш симфонический оркестр национальный играл под управлением Карла Марка Шишона.
То есть это вот как раз те искры и та особенность нашего героя устроить праздник.
Да. Так я воспринимаю его концерты, воспринимала, и такое впечатление у меня сложилось, и, слушай, ну хотя бы все концерты, которые проходили вместе с Элиной Гаранчо. Это был особый праздник, ну просто особый, ну помнишь, все билеты были распроданы хотя бы. Все равно, или это опера, или это большая гильдия, это был особый праздник, в котором мы могли участвовать. И при том программы, да, они были очень разные.
А вот можно вообще сказать про эту романтическую историю, что это вот такой праздник, такой сюжет, может быть, для фильма или спектакля, для какой-нибудь истории, поставленной на сцене или в кино. Такие два выдающихся разных человека. Из разных стран вообще. И вот опять эти жизненные пересечения, пути тех самых великолепных музыкантов, которые не знают границ, и вот благодаря этому они встречают, конечно, и новые сцены, и новые коллективы, но и друг друга, как это важно.
Да, ну тут судьба тоже играет свою роль, очевидно. Вот, видишь, в 2000 году Карл Марк Шишон здесь продирижировал свой первый концерт. И потом его пригласили на концерт, который, как я понимаю, так Карл Марк Шишон рассказывал, что его пригласили заменить Александра Вильюманиса. И история была такова, что Элина Гаранчо записала свой первый альбом в компании «Ондине». Там музыка была Моцарта, и Массне, и Доницетти, не помню уже, и Россини также. Ну и здесь должен был состояться концерт презентации этого диска. И тогда у Карла Марка Шишона спросили, не может ли он быть дирижером в этом концерте. Будет выступать одно латвийское меццо-сопрано. У него никакого понятия не было, что это за меццо-сопрано, но он согласился на этот концерт. И вот, пожалуйста, вам результат. В 2006 году здесь же, в Латвии, Карл Марк Шишон и Элина Гаранча повенчались.
Да, крепкая, красивая семья. Между прочим, вполне светская семья получилась. Мы же там следили за их хорошими событиями, которые происходили в семье. И всегда маршруты вместе, раздельно, у кого какие гастроли. Ну, в общем, интересно. Они сложились такой историей. Настоящей, музыкальной, может быть, и киношной.
Да, и я помню одно такое предложение в разговоре как-то с Карлом Марком Шишоном. Вообще мы разговаривали о совсем другом. Разговаривали о том, что дирижеру очень важно понять, куда ты должен согласиться ехать дирижировать, какие предложения от своего менеджера ты должен принимать, а какие нет. И если ты чувствуешь, что ты не готов, хоть тебе бы там золотые горы предлагали бы, ты не должен соглашаться, потому что тебе, во-первых, надо иметь это внутреннее понятие, что тебе в какой конкретный момент надо делать. И тогда он вдруг сказал, между прочим, знаете, я почти трижды женился, но я акцентирую «почти».
Что же это значит?
Это значит, что все-таки что-то как-то вот я не понимал до конца, будет ли это мой человек. И я ждал, и я ждал. И это было хорошо, что я ждал.
Дождался.
Мне так понравилась эта фраза. And I waited, and waited, and it was very good to wait. Да, да, конечно, и такие знаки внимания тоже как-то один раз в разговоре с Элиной Гаранча и с Карелом Марком я спрашивала, ну а как вы вообще иногда у одного концерт где-то в одном краю света, у другого в другом, ну в чем выражаются эти особые отношения? И тогда я помню, Элина говорила, что, например, по-моему, они тогда в Вене жили, но я могу ошибиться, что когда она приезжает, и если уже Карл Марк Шишон уехал, что она находит много-много маленьких записочек в разных местах, и каждая следующая записка ведет ее дальше. Посмотри туда, туда, туда.
Это сейчас квестами называется, да?
Да, и в конце концов она там находит, например, букет цветов или какой-то сюрприз, да?
Очень романтично.
А Элина, не знаю, делает ли она сейчас так, что она в его партитуры вставляла маленькие записочки. И вот ты представляешь, когда дирижер приходит на репетицию, он вдруг нечаянно вот такой знак внимания маленький получает в своей партитуре, открывая такой привет из дома.
Ну, я тебе скажу, очень творческий подход к романтическим приветам. Надо взять
красиво
на заметку, правда?
Красиво, сердечно. Нам учиться и учиться, да, я так думаю. Вот делать эти маленькие сюрпризы.
Да, я думаю, что маленьким сюрпризом мы не можем назвать выступление Элины Гаранчи. Это грандиозный подарок для меломанов.
Конечно,
я думаю,
конечно.
Просто мы подошли к этому моменту, когда голос Элины Гаранчи должен прозвучать и в нашей программе.
Да, и опять вот выбор у нас очень большой. Может быть, Кармен. Может быть, Анна Болейна из этой первой встречи, где они встретились в 2001 году. А можно что-то из испанских ритмов и сарсуэллы. Ну, Илона.
Выбор сложный.
Да.
Выбор сложный. Он, с одной стороны, исторический, с другой стороны, он темпераментный. Но если говорить вообще о голосе Элины Гаранчи, ну, как можно выделить что-то одно? Ведь она блистательно выступает, поет, выходит в разных ролях. Сложно,
сложно
выбрать.
Да.
Вот сейчас бы я, конечно, помощь зала попросила, но...
Да, звонок.
Мы с тобой и наши слушатели представят сейчас эту ситуацию, когда дирижер приходит, оркестр, Элина, и вот... Вот эта точка отсчета их отношений и, конечно, сила ее таланта, которая тоже повлияла на его чувства, на силу его чувств. И вот после этого проекта они, собственно, нашли друг друга. Анна Болейн. Легенды латвийской музыки. Видишь, часто мы говорим, что так устали от работы, вот работа, все работа. А все-таки хорошая работа приводит к хорошим знакомствам, приводит вот к замечательной семье. Стоит напомнить, что у Карла Марка Шишона и Элины Гаранчи две дочери. И, может быть, в будущем мы будем слушать, как они поют. Ну уж посмотрим.
Катрина Луиза Шишона и Кристина София Шишона.
Ждем этих юных звезд, посмотрим.
Ну, артистичные девочки, это точно.
Посмотрим, в каком жанре они проявят себя. Сегодня в такой праздничный светлый день мы говорим с улыбкой. Да, впрочем, мы всегда стараемся говорить о музыке и музыкантах с улыбкой, даже невзирая на сложные времена для представителей этой профессии. Но вот когда о нашем герое говорим, и ты уже упомянула это слово «праздник», вот когда он составлял свои программы особенных каких-нибудь праздничных концертов, это была феерия, прямо вот искры. Было такое что-то, что, я понимаю, не хватало нашей публике. Значит, нам нужен этот темперамент, нам нужен этот праздник. Особенно, когда он напрямую, вот ты смотришь на календарь, а там красный день календаря. И вот хочется не грустить, а радоваться. Я думаю, что, наверное, этот талант Карла Маркса Шишона в нем самом, в генах, в темпераменте, по крови передается. Но когда на талант накладываются еще вот такие качества, как педантизм, профессионализм, требовательность высокая, это же понятно не только к музыкантам, но к самому себе в первую очередь. Вот тогда и получается праздник. Ой, ты знаешь, так праздника хочется сегодня.
Да, и я тут вспомнила слова Карла Марка Шишона о том, что его главный работодатель – это публика. Вот это совсем недавно, несколько дней назад мы разговаривали, ну, в связи с его юбилеем, и он говорил, что в конце-то концов публика дает работу дирижеру и дает работу оркестру. Потому что если не будет публике, если это будет неинтересно, тогда зачем играет оркестр? Оркестр играет для того, чтобы его слушали, чтобы вникали, чтобы радовались, чтобы получали это художественное наслаждение. И ты понимаешь, да, и насчет этого праздника это и было, исходя из того, что он хотел все время обрадовать публику чем-то особенным. То есть не в таком смысле, чтобы такие легкие сюрпризы делать, какие-то там, как говорила, да, какие-то шоу-элементы. Нет, нет.
Вот это те по-другому. Самые заветные записочки, вот, которые, может быть, он пишет своей любимой женщине, так же и нам. Он передает с каждым произведением какой-то вот месседж, какой-то посыл, что-то очень важное.
Да, обязательно, но он очень тщательно и над этим работает. То есть это все очень тщательно было планировано. И если мы вспомним все эти оперные, концертные постановки, которые мы слышали в Большой гильдии, и этих солистов, которых сюда привел Карл Марк Шишон, или Вальтер Борин, тенор, и Анджела Брауна, которая вообще звезда мировая, Аида, как в Нью-Йорке писали, у нас наконец-то появилась Аида после ее премьеры в Метрополитен опере. То есть он расширял наши горизонты таким образом. И, конечно, эти проекты не были дешевыми, но и используя свои связи, и используя дружеские отношения, он все-таки добивался того, что здесь мы слышали и видели и прекрасную Аиду, и Тоску, и пуританцев.
И Монтекки, и Капулетти.
Я думаю, что я еще не все перечислила, но он же мог просто дирижировать симфоническую музыку. И Чайковский прекрасен, и Дворжак, и все в порядке. Но нет, он вот открывал эти новые горизонты, потому что у него была эта цель – дарить что-то новое, показывать, раскрывать новые пространства. Это я очень ценю в его деятельности. Так что, конечно, все мы не сможем послушать, хотя у нас и есть и запись с Анджелой Браун в роли Аиды. И эта темпераментная женщина очень интересно, помню, и рассказывала, как она эту роль воспроизводит, и что она сама думает о характере Аиды, и что она совсем иначе бы поступала, чем ее героиня. Но Карл Марк Шишон ведь дирижировал очень многими оркестрами. Он и в концертгебау Амстердам, и в конце-то концов уже в 11 году он стал главным дирижером филармонии немецкого радио Saarbrücken Kaiserslautern оркестра. И до 17 года он работал с этим оркестром. И что опять важно подчеркнуть, он же и латвийских музыкантов туда приглашал на сотрудничество. Он же и Андрису Дзене и Тису, например, заказал произведение, которое было исполнено там, Лангзам, с этим оркестром. То есть он совершенно, даже когда он уже перестал здесь выполнять обязанности главного дирижера, он не перестал сотрудничать с нашими музыкантами. И как он говорил, вот он увидел в венском аэропорту ранним утром совершенно случайно Эрика Эшенвальдса. И тут же уже начал разговаривать о разных планах, что, как мы можем. Вот это уже, я понимаю, даже совсем не так давно было. Так что да, он к Латвии привязан не только потому, что они сюда едут часто с семьей, или только потому, что он здесь работал, но эта связь, она действительно все время продолжается. Но есть еще один момент, который я обязательно хочу подчеркнуть, и который был, ну, можно сказать, незабываемым. Это было форум «Синема» в кинотеатре. И помнишь, был такой период, когда еще можно было собираться, и когда мы могли смотреть в кинотеатре оперы.
Трансляции опер, да?
Да, трансляции опер потрясающе. И пока я не была ни на одной такой трансляции, я с некоторым опасением так думала, ну, в кинотеатре опера, что-то там не очень. Но после вот первого посещения я поняла, что просто, ну, ни один нельзя пропускать из этих спектаклей. И вот в 16 году, это был дебют Карла Марка Шишона в Метрополитен опере в Нью-Йорке с Пучини и мадам Баттерфлай. И там было 3 разных состава, с которыми он работал. Где-то 14 спектаклей он провел как дирижер. И я видела спектакль, где в главной роли была Кристина Опалайс. Ну, это было просто в словах невыразимо. Какие это были эмоции, насколько это было особенно сильно. Да, поговорить потом нельзя было. Вот вышли из кинотеатра буквально молча, потому что все еще эмоции еще внутри бурлили. И что мне очень тоже запечатлилось, конечно, аплодисменты получали солисты, зал был доволен. Но я помню, вот когда после первого антракта на второе отделение вышел дирижер, еще не прозвучало ни одной ноты, но какие аплодисменты были в зале. И это были аплодисменты Карлу Марку Шишону. И, кстати, мы можем послушать, как Кристина Опалайс пела, а Карл Марк Шишон дирижировал оркестром «Метрополитен».
Карл Марк Шишон, наш герой сегодня. Ну и то, что мы говорим о музыкантах, дает нам право и узнавать у них, а как они, собственно, проводят вот этот пандемийный год, как с работой, как с настроением, вообще, как они переживают эти тяжелые времена. Ты сказала по телефону, совсем недавно с ним говорила. Может быть, и об этом тоже шел разговор?
Да, и при том совсем-таки не в грустных тонах, потому что в Гран-Канарии все происходит, потому что филармонический оркестр Гран-Канарии не отложил, не отменил ни один из своих концертов, то есть продолжаются выступления. Может, оркестр, может быть, там меньше по составу или больше по составу, но, в принципе, вот я посмотрела расписание концертов Карла Марка Шишона, там их так много. И как раз в это время, которое мы называем как время ковида, один концерт за другим, также еще и оперные постановки, сарсуэл этот жанр, который он тоже дирижирует, и вообще, конечно, приглашение также в разные другие страны дирижировать так, что он на свою судьбу совершенно не жалуется. И в эти времена он говорит: да, я провожу 50% вместе с моим оркестром Гран-Канария, а остальное время я распределяю, я езжу по свету и даю, и дирижирую там. И что мне очень понравилось, он сказал, что он очень рад, что он в свои 50, он может сказать, что он счастливый человек, потому что не жизнь руководит им, а он руководит своей жизнью, и он сам распределяет, в какую сторону ехать машине, ехать в машине его жизни. То есть, что он сам сидит за рулем, и он может выбирать эти направления. И он так продолжил, что все мы желаем счастья, конечно, получить счастье, быть счастливыми. И он так считает, что счастье все-таки и заключается в том, что ты со своей жизнью доволен, и что ты можешь выбирать направление, куда ехать, куда тебя больше тянет, и делать то, что тебе действительно доставляет удовольствие.
А нам остается лишь ждать, когда эти маршруты приведут Карла Маркса Шона к нам, например. И тогда в разных точках планеты, на разных сценах, в разных залах сидят люди и ждут своей радости и счастья, потому что наш герой умеет дарить вот эту радость. Ну что, мне кажется, что и наша программа сегодня должна завершиться радостно. Вот так, чтобы послушаешь музыку и скажешь: ну, это праздник. Это однозначно улыбка, хорошее настроение. Это музыка праздника. Есть у нас такая?
У нас много такой музыки. Но больше всего, как-то, если ты говоришь о таком празднике с фейерверком,
вот
с радостью.
Безусловный праздник.
Вот безусловно праздник, то я думаю, что композиция «Сакина де Абрео Тико Тико» нам очень запомнилась в исполнении нашего оркестра под управлением Карла Марка Шишона.
Прощаемся со всеми, но не с праздником. Пусть праздник будет в ваших сердцах, в ваших семьях. Спасибо за внимание. Встречаемся через неделю в программе «Легенды латвийской музыки» с Илоной Яхимович и Интой Зетнерой. Легенды латвийской музыки. Имена, звучащие во времени. Над программой работали музыкальный редактор Кристина Золотаренко, редактор и ведущая Илона Яхимович.